Астраханские арбузы, узбекские дыни, бакинские помидоры – эти вкусные названия говорят сами за себя. Так же, как и черная черешня из Мелитополя, украинского города, захваченного российскими войсками. Купить эти ягоды сложно, но до Петербургского международного экономического форума они доехали. Вот почти такую же черную черешню рекламировал на стенде Запорожской области, назначенный Москвой глава региона, коллаборант Евгений Балицкий, в прошлом депутат Верховной Рады.
На нашей территории остается черешня. Это тот бренд, который знает Советского Союза, знают во всех частях нашей большой родины, который прославлял нас и в те времена, когда только развивалось машиностроение. Развивая его, выходить на такие позиции, когда черешня останется добрым, светлым воспоминанием.
О Петербургском международном экономическом форуме и о многом другом мы сейчас расскажем в программе «Грани времени». Путин решил проехаться на еврейской теме.
То, что собравшиеся на питерском форуме воспринимают как удачную веселую шутку, во всем современном мире будет восприниматься как антисемитизм в самом таком грязном его проявлении.
Стендап-комики уходят с YouTube ВКонтакте.
В целом закрытие YouTube, если оно все-таки создается в России, это невероятно плохо для абсолютно всех творческих людей. Да, и вообще, в принципе, для всех людей это очень плохо.
Что происходит на линии фронта?
Зеленский говорит, что наступаем, Подоляк говорит, что типа нет, еще наступление не началось. Мы считаем, что они уже начали наступление, потому что мы видим, что они уже задействовали танки и боевые машины пехоты Брэдли.
Мы подводим итоги 24-й недели 23-го года и обсудим их с расследователем Русланом Левиевым, с экономистом Сергеем Алексашенко и со стендап-комиком Ириной Приходько. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube. Наша первая тема – Петербургский международный экономический форум на фоне войны в России и Украине. Глазами нашего коллеги Артема Радыгина.
Санкт-Петербург. Международный экономический форум. Танец с винтовками исполняет его главный гость – делегация из Арабских Эмиратов. Остальные участники форума – Китай, Индия, страны Средней Азии, Африки и Латинской Америки. Их организаторы развлекали роботами, роботами с человеком внутри, китайскими дронами, точно такие же продают на китайских сайтах, и русскими десантниками. Российские успехи в информационных технологиях показывает ЛДПР. Их нейросеть Жириновский, так же, как и уже мертвый политик, генерирует оскорбления в адрес Украины и лозунги с поддержкой войны.
Что ждет Владимира Зеленского?
Владимир Вольфович ответил бы так. Зеленского ждет полный провал. Он не справится с проблемами страны. В итоге его политическая карьера закончится в сортире истории. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей.
Такой же оптимизм и в словах представителей оккупированных регионов Украины. Их цель – на захваченных землях сделать промышленный центр. Но пока есть только остатки черешни.
А выйдет на первой позиции машиностроение, металлургия запорожская, коксохимическая промышленность, титановое, моторостроение. И вот тогда мы будем уже говорить о чем-то другом. А пока наша любимая черешня.
В мире начинают воспринимать Россию как некий материк адекватности и вменяемости.
Поэтому европейцы и американцы хотят стать русскими. Это пересказ сразу всех дискуссий о демографии и рынке труда. Куда делись трудоспособные россияне, вслух на форуме никто не говорит. Россия просто рада всем, кто хочет в нее переехать. Почти всем.
Упростить процедуры. Но быть уверенным, что к нам приедут под видом соотечественника, а не кто-нибудь. Знаете, почему губернатор Калужской области отменил программу на своей территории содействия добровольному переселению? Потому что 63% тех, кто проходит через эту программу, таджики.
Рабочие руки нужны, но денег на них нет. Поэтому госкорпорация Россотрудничество ищет за границей энтузиастов. Тех, кто без особых льгот и пособий хочет на родину. Ведь родина уже придумала им занятия.
Почему люди, которые приобрели российское гражданство, выпадают из истории с мобилизацией?
В вот у нас началась специальная военная операция в прошлом году, а многие мужчины-мигранты не военно обязанные. А может быть, они на военный учет встанут прежде, одновременно с тем, как получает паспорт гражданина Российской Федерации?
Не-не-не, все на месте, Максим Ильич.
Не заводится?
Сделано в России – это знак качества. Такую мантру на форуме проговаривают представители российского бизнеса. Российские товары вместо западных пойдут в Азию и на внутренний рынок, потому что покупателя надо вырвать
из грязных лап западного бизнеса.
Годами США и их союзники живут за счет эксплуатации остального мира. Насаждают игру по своим правилам. Игра по правилам Запада закончилась. Game over.
Европа и Америка с Россией не торгуют, но Россия в этом не виновата. Если бы Запад был другим, то войны бы не было. А еще у Украины какие-то проблемы с историей. Это краткий пересказ и деловых встреч, и речи Путина.
Бандера, антисемит, неонацист. Ну как-то этого никто не хочет слышать.
Но Путин все равно об этом расскажет. То же самое повторят и эксперты форума. Во всех проблемах России, по их словам, виноват тайный заговор Запада.
Элиты хотят того, чтобы избавиться от большей части населения. Понимаете, и проводят эксперименты, как вот этот, как она называлась, голубая там кит или какое движение, когда детей уговаривали совершать самоубийство.
Сколько сделок заключили участники форума и на какие суммы, точно неизвестно. Иностранных журналистов на форум не пустили. Российские технологии купили российские же регионы. На экспорт по итогам форума Россия отправила удобрения в Китай и газ в Узбекистан.
Зачем и кому нужен Международный экономический форум в Петербурге? Об этом я спросил экономиста Сергея Алексашенко, который неоднократно посещал эту бизнес-площадку еще в нулевые годы. Какую окраску придают экономическому форуму представители шоу-бизнеса? С участием Филиппа Киркорова, с перьями или без, Николая Баскова, Григория Лепса. Кстати, последний предлагает по 1 000 000 рублей за каждый подбитый немецкий танк «Леопард» в Украине.
Но, в принципе, вот любое такое мероприятие, если посмотреть на программу форума, абстрагируясь от всех реалий, от того, нужен форум, не нужен, ведь он начинается там с 8 часов утра и заканчивается там в 10 часов вечера. Да, то есть это вот идет программа, причем если вы всерьез относитесь к форуму как участник и рассматриваете его как что-то вы хотите послушать, где-то вы хотите выступить, с кем-то вы хотите пообщаться. И вот я знаю, что там все крупные бизнесмены, которые приезжают на такие форумы, у них программа расписана буквально поминутно. Да, это тяжелая, интенсивная работа, когда ты вот в течение практически там 10-12 часов должен общаться с разными людьми, с партнерами, с клиентами, с сотрудниками, с журналистами, с чиновниками. Вот, и это тяжелый рабочий день. И в этом отношении там появление каких-то культурно-развлекательных мероприятий, там дискотек, караоке, концертов в конце такого тяжелого рабочего дня, это один из способов снять стресс и немножко расслабиться. Да? Другое дело, что это часто бывает с перехлестом, часто это бывает такая отвратительная вкусовщина новых русских, богатых русских. Да? Но в принципе, вот само по себе то, что такой форум, где приезжают богатые люди, много богатых людей, и у которых есть какое-то желание немножечко расслабиться в конце рабочего дня, оно привлекает всевозможные творческие коллективы. Да? Сейчас опять абстрагируюсь от того, что они там, какую программу они озвучивают, какие политические лозунги они поддерживают. Поэтому, в принципе, соединение вот такого бизнес-мероприятия с какими-то развлекательными мероприятиями, в этом нет ничего особенного. Но про гражданскую позицию людей, которые предлагают деньги за подбитые украинские танки, за разбомбленные украинские дома, за убитых украинских детей, это все, что можно сказать об их там моральной стороне жизни.
Помимо личного пиара Путина, какая еще польза от Питерского международного экономического форума? В город приезжают тысячи людей из разных стран и тратят немалые деньги. А ведь иным участникам аккредитация обходится в несколько 1 000 000 рублей.
Они приезжают за тем, чтобы в случае возникновения вопроса, с кем вы мастера культуры, точнее говоря, с кем вы мастера бизнеса, был правильный ответ. Мы с Владимиром Владимировичем, мы с вами, товарищ президент. Ведь не секрет, что Питерский форум – это такое личное имиджевое мероприятие Путина, которые он посещает регулярно, списки, кого можно допустить, кого нельзя допустить, кого в какой зал пустить, кого на пленарное заседание допустить. Они все проверяются не то, что президентская администрация, а Федеральная служба охраны. И, соответственно, не поехать на форум, ну, скажем так, для какой-то, не знаю, там, топ-5 тысяч российских бизнесменов, это значит продемонстрировать свою фронду. То есть сказать, что, товарищ президент, мы вас не поддерживаем. Вот. И поэтому, сколько бы это ни стоило, вы должны заплатить регистрационный взнос, а дальше уже в какую категорию вас отнесут, туда вы и попадете. Вот. Поэтому польза от этого форума там, ни в прошлом году, ни в этом году, естественно, нет никакой. Потому что форум замышлялся, ну, как окно в Европу, через которое иностранцы, ну, что называется, уже в обратную сторону могут зайти в Россию. То есть окно не в Европу, а из Европы. Потому что форум начал развиваться как раз там, 2006-2007 год, когда экономика России была на подъеме, когда казалось бы, что вот все последствия финансового кризиса, реформ 90-х, перехода от советской экономики, все закончилось, экономика просто, что называется, цветет и пахнет. И, конечно, в этот момент все иностранцы хотели понимать, как в Россию входить, с кем из российских бизнесменов сотрудничать. И в этой ситуации вот питерский форум, он, конечно, был важным и нужным мероприятием для обеих сторон, потому что это было место встречи, которое изменить нельзя. Ну, как выяснилось, место встречи изменить нельзя, но можно изменить страну. И сегодня, ну, питерский форум, он же даже не является дверью, через которую можно выйти из России. То есть то, что в Россию никто не хочет входить, это уже давно понятно. И не первый год, а еще до войны эта ситуация была хорошо видна. Но приезжали из вежливости китайские товарищи, индийские товарищи. Но, в общем, никто из них особо не готов был инвестировать в Россию. После начала войны большинство иностранных компаний, иностранных инвесторов, которые имели бизнес в России, хотят из России уйти. И мы знаем, что существует очередь из примерно 2000 иностранных инвесторов, которые продали свои активы в России, хотят вывести деньги и не могут сделать. Вот если бы им на этом форуме открыли дверь или форточку, чтобы выйти из России, то, конечно, они все бы туда приехали. И тогда можно было бы составить там, ну, конечно, не топ-100 международного Форбса, но из первой топ-1000, наверное, имен 100 бы точно набралось. Вот. А в нынешнем виде, ну, форум вот не более чем ритуальное мероприятие в поддержку президента Путина.
Стенд с овощами и фруктами из оккупированных регионов Украины. Вот скажите, Кремль реально будет вкладывать деньги в экономику этих территорий, кстати, часть которых превращены уже в руины? Или это будут потемкинские деревни для картинки по Первому каналу?
Мумин, мы же с вами не знаем, когда и чем закончится война. Правда? Вот посмотрите на Крым, который был аннексирован 9 лет назад. Ведь Кремль туда действительно вкладывает деньги, и большие деньги. По моим оценкам, примерно 5 миллиардов долларов ежегодно. Да? И вот он продолжает. Другое дело, что какие-то инвестиции, они видны. Тот же самый Крымский мост, те же самые газопроводы, энергетические мощности, дороги. Да? Какие-то деньги, они уходят в то, чтобы заплатить населению, бюджетникам зарплаты, пенсионерам пенсии. Да? Они как-то вот размазываются и, по большому счету, на экономику не сильно влияют. И как был Крым дотационным, как был бюджет дотационным, так он, в общем, остается, и никаких новых предприятий там не возникает. Но вот захватив кусок территории и зафиксировав ее как свою, вот убедившись в том, что никто не покушается на то, чтобы ее отвоевать, ну, там, скажем так, до настоящего времени, да, Кремль тратит деньги. Собственно говоря, я думаю, что примерно то же самое, такой же подход есть у Кремля и к оккупированным территориям, соответственно, 4 областей, которые якобы присоединены к России. Мы же видели, что в Мариуполе уже какие-то деньги потрачены. Да, какие-то дома построены, какие-то дороги построены. Да? То есть, в принципе, нельзя сказать, что там идет полное восстановление вот, до довоенного уровня. Потому что, ну, люди и в правительстве, и в Кремле, они достаточно хорошо понимают, что война не закончена. И строить дома под риском того, что туда прилетит ракета, ну, наверное, не слишком правильно. Вот, поэтому я думаю, что вопрос о том, будут вкладывать или не будут вкладывать, зависит от того, когда и чем закончится эта война.
Путин поручил создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей. Почему эта тема так сильно занимает президента? Кстати, министр здравоохранения Мурашко уже взял под козырек.
Ну, понимаете, Мумин, объяснять, почему Путина увлекает та или иная тема, особенно тема ЛГБТ, и что государство под его руководством, по его указанию, по его приказу и принимает законы, которые ограничивают права и свободы этой категории людей, да, дополнительно к тому, что есть и другие ограничения свободы. Это вопрос к психиатрам. Да, но, видимо, у Путина что-то в подсознании такое творится, копошится, роется. Ну, помните, как этот хороший анекдот? Сидят Петька и Василий Иванович на рельсах. Петька говорит: Василий Иванович, меня гондурас беспокоит. Петька, а ты его не чеши, он пройдет. Вот у Путина есть такой гондурас под названием ЛГБТ. Он никак не может успокоиться и не чесать его.
И еще один опыт президента России. Зеленский не еврей, а позор еврейского народа, сказал Путин на форуме. Зал взорвался аплодисментами. Как вы оцениваете эту спекуляцию на еврейской теме?
Я думаю, что Путину удалось стать одним из наиболее ярких антисемитов в современном мире. То есть вот то, что собравшиеся на питерском форуме воспринимают как удачную веселую шутку, во всем современном мире будет восприниматься как антисемитизм в самом таком грязном его проявлении. Ну, собственно говоря, это не первый раз проскакивает у Путина его внутренний антисемитизм, поэтому сказать, что что-то новое мы узнали, наверное, вряд ли. Сказать то, что Путин любит поиздеваться над своими политическими оппонентами, мы тоже знаем. Да? Он считает, что это вот, что он поддерживает его имидж такого крутого мача. Но с точки зрения людей, живущих за пределами 1/8 части суши, у которых мыслительный аппарат работает, которые понимают, кого и с чем можно сравнивать, то, мне кажется, в своей риторике Путин все ближе и ближе сползает к Адольфу Гитлеру.
На форуме, по версии организаторов, бизнесмены и предприятия заключают немало сделок, называют цифры в десятки миллиардов рублей. Это факт или игра цифрами?
В начале 90-х годов в России ходил такой анекдот. Встречаются два бизнесмена, один другому говорит: купи у меня вагон повидло. Он говорит: договорились. Один пошел искать повидло, другой пошел искать деньги. Ведь если вы приезжаете на этот форум и хотите отличиться, и хотите, чтобы вас в следующий раз пригласили, и, может быть, даже повысили ваш уровень, там, как это, апгрейд сделали и пустили на следующий уровень заседаний, поближе, там, в этом году вы общались с себе подобными, в следующем году вас допустят до губернатора, через год вас допустят до министра, а там, глядишь, через несколько лет вас допустят уже там, на пленарное заседание к президенту. Но увидите его, там, не знаю, с 70 метров в бинокль, будете его рассматривать. Вот. Соответственно, вам нужно каким-то образом себя проявлять, ну и каждый бьется за свое место. И все хорошо понимают, что там для Путина одним из показателей отчетности об успешности форума это количество гостей и количество заключенных контрактов, там, в том числе и в денежном выражении. Поэтому, соответственно, что нам стоит объявить о том, что в этом году вы заключили со своими партнерами сделать, там, 17 сделок на 150 миллионов рублей. Ну, это же проверить невозможно, и никто никогда не будет проверять, исполнены эти сделки, не исполнены эти сделки. Поэтому к этому нужно относиться вот просто как к информации, которую нужно Путину в папочку положить.
ВСУ наступает, российская армия защищается. Всю прошедшую неделю Киев и другие города Украины подвергались ракетно-бомбовым ударам со стороны Москвы. Какова расстановка сил на российско-украинском фронте? С подробностями Дмитрий Мороз.
13 июня 2023 года. Кривой Рог. В 3 часа утра армия России нанесла по городу ракетный удар.
Я просто успела разбудить мужа, и тут что-то взорвалось. Я понимаю, что что-то летит. Это была оконная рама. Со стороны мужа в диван воткнулись куски стекла.
Юлия – жительница одного из более чем 70 домов Кривого Рога, пострадавших в результате ракетной атаки. Ее семье удалось выжить благодаря тому, что супруги легли спать в коридоре. Но в ту ночь 12 человек погибло, еще 4 десятка получили ранения. 8 пострадавших в тяжелом состоянии. Всего с начала войны по городу было нанесено более 50 ракетных атак.
Все удары, которые там наносились последние полгода, они были по гражданскому сектору. Либо это были дома, либо промышленные предприятия, не имеющие никакого отношения к военным.
Примечательно, что менее чем за сутки до этого Владимир Путин возмутился фактом нанесения ракетных ударов по мирным целям в Украине.
Это удивительно просто.
Ракета Х-101, которой россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, произведена в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Около 50 компонентов ракеты – микроэлектроника, произведенная в странах свободного мира, говорится в сообщении. Издание Defense Express сообщает, что в 2023 году Россия увеличила производство ракет на 40%. А по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в месяц российская оборонка выпускает 25 ракет типа «Калибр» корабельного базирования, 35 крылатых ракет Х-101, 5 баллистических ракет «Искандер». Хуже всего обстоят дела с производством ракет «Кинжал». Всего 2 ракеты в месяц.
Противник, очевидно, нашел возможность обходить санкции за счет некоторых стран, которые сотрудничают с ними. Они получают технологии, которые сами производить не в состоянии. Платы, чипы, полупроводники — это то, без чего ракета не полетит.
По сообщениям мировых СМИ, поставки подсанкционных товаров в Россию идут в основном из третьих стран. Китай, Индия, Казахстан и Иран. Грузия публично не присоединилась к санкциям против России и стала одним из основных направлений торговли с агрессором.
С начала вторжения практически сразу начались разные процессы. Мы видели в том числе и сливы записи переговоров российского небольшого олигарха Евтушенкова с неформальным лидером или там руководителем Грузии господином Иванишвили о каких-то поставках разных. Ну и в целом количество трейлеров, которые едут, оно огромное.
Однако поставки идут не только из третьих стран. В ноябре 2022 года спецслужбы Швеции по обвинению в шпионаже арестовали супружескую пару россиян, организовавших экспорт-импорт технологий и электроники с годовым оборотом более 2 миллионов евро. Но это мелкая компания. Независимая медиа Resistance Group приводит примеры многих десятков компаний и физических лиц, не попавших ни в какие санкционные списки стран Запада, но продолжающих поставки в Россию товаров двойного назначения. Номенклатура довольно широкая. Тут и системы GPS, микрочипы, электроника, программное обеспечение, включая материалы для производства ядерного оружия.
Евросоюз, например, должен сам себе смотреть в зеркале, потому что есть еще каналы, которые должны быть закрыты. И, к сожалению, еще есть те фирмы, которые действуют или не действуют, российские граждане, которые пытаются найти все эти дыры, все эти возможности все-таки поставлять Россию кое-что.
Инициированный Владимиром Зеленским 11-й пакет санкций ЕС против России должен усложнить пути обхода всех предыдущих запретов. Но документ завис из-за протеста Греции и Венгрии, требующих от Киева, чтобы некоторые их компании были исключены из украинского черного списка спонсоров войны, пишет издание «Политика». Политолог Арне Ведла считает, что вся проблема свободного мира в самом статусе помощи Украины. Страны Запада по отношению к Украине как бы повторяют свою же ошибку 80-летней давности, пройденную еще во время зимней войны Советской России против Финляндии.
Вот Финляндия тоже помогали. Но это не значит, что они участвовали на стороне Финляндии в войне против Советского Союза. Конечно, усилия, они не такие, как они были бы, если бы эти страны были в войне.
14 июня послы стран ЕС во второй раз не смогли согласовать 11-й пакет санкций. Пока что сопротивление Греции и Венгрии сильно, но преступления российской армии в Украине с каждым разом создают дискомфорт даже для самых ярых путинистов в Европе. Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
Переход к обороне, тактика на истощение сил противника или Москва выдыхается и не способна больше атаковать? Об этом я побеседовал с военным экспертом, с основателем расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Какую цель преследует Москва, нанося постоянные ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам?
На мой взгляд, чтобы не дать оттягивать средства ПВО от городов Украины в сторону линии фронта. Потому что вот даже по первым дням украинского наступления мы видим, что немаленькую роль в обороне России сыграли российские вертолеты, которые пускали, ну, например, вертолеты К-52, которые пускали противотанковые управляемые ракеты «Вихрь», и с этим сложно было что-то поделать, потому что «Вихрь» летает на 10 километров, соответственно, из ПЗРК такой вертолет уже не собьешь, он слишком далеко. А тогда выбор только такой, что забирать какой-то комплекс ПВО там, от Киева, от Харькова, там, от Днепра, от другого города, и тащить его на линию фронта, и чтобы защищать наступающие колонны. Но чтобы такого украинцы не делали, Россия продолжает бомбить города в тылу Украины, чтобы все комплексы противовоздушной обороны оставались там, и российская авиация вдоль линии фронта, она действовала там, скажем так, спокойнее.
Россия продолжает покупать обходным путем платы, чипы и полупроводники для новых ракет. Проблема решена? ПВО Украины надо готовиться к худшему сценарию?
Сложно сказать, на каком уровне они это решили, потому что насколько этого хватает, вот текущих вот таких параллельных схем. То, что смогли как-то вот какую-то часть вот такую завозить, да, это факт, мы видим. Потому что мы видим в том числе и те ракеты, которые прилетают там по разным городам Украины, которые были произведены уже в 2023 году. Соответственно, явно свидетельствует о том, что, несмотря на санкции, удается производить какое-то количество ракет. Наверное, из-за того, что есть вот эти вот санкции и приходится пользоваться вот такими обходными схемами, наверное, темп производства этих ракет, он стал явно, должен был стать там сильно ниже, чем был до полномасштабного вторжения. Поэтому, наверное, в какой-то момент этот темп будет падать постепенно, но вряд ли исчезнет совсем. То есть все-таки придется мириться с тем, что да, вот такие обстрелы, они будут постоянно. Тем более, что сейчас Россия ищет новые пути, как восполнять такие запасы, в частности, мы вот от американской разведки, на которую ссылаются там разные западные издания, слышим, что в Елабуге строится фабрика по производству тех дронов «Камикадзе» иранских. Соответственно, будут новые мощности для вот подобных атак.
Можно ли сказать, что после прорыва дамбы на Каховской ГЭС война вошла в новую фазу? Теперь ВСУ наступает, а российская армия в основном обороняется.
Ну, я бы не связывал два этих события. На мой взгляд, это чистое совпадение. Но да, сейчас украинская сторона наступает, как мы считаем. То есть понятно, что с украинской стороны есть абсолютно противоположное официальное заявление. Зеленский говорит, что наступаем, Подоляк говорит, что типа нет, еще наступление не началось. Мы считаем, что они уже начали наступление, потому что мы видим, что они уже задействовали танки и боевые машины пехоты «Брэдли». Россия, да, обороняется в данный момент. Ну, в принципе, как, видимо, и планировалось, то есть наступление в ближайшее время российских, наверное, не будет, разве что в формате контр какого-то наступления, по попытке отвоевать позиции, которые освободила Украина. Но масштабных наступлений я бы не ожидал от России сейчас.
Какие уже есть успехи у украинского контрнаступления?
Мы видели, что освободили ряд населенных пунктов под Великой Новоселкой, и к западу, и к востоку от нее. Есть продвижение и на Бахмутском направлении в районе Берховки. Но я бы здесь отметил, что пока что не стоит по вот этим первым продвижениям судить о перспективах всего украинского наступления. Потому что если смотреть, например, на Запорожское или Южно-Донецкое направление, по тем населенным пунктам, которые уже успели освободить, они еще не подошли к основным линиям противокоррупционных сооружений России. Тем самым, про которые многие журналисты писали, изучали спутниковые снимки, показывали вот эти вот пирамидки, зубы дракона, до них еще украинцы не дошли. И мы пока не знаем, насколько они окажутся качественными. В том плане, что недостаточно просто построить фортификационные сооружения. Важно, какими солдатами это все будет заполнено, насколько они будут обучены и мотивированы. Это большой вопрос. Так что пока что, извините, в целом все наступление немного равновато.
Когда Зеленский говорит, что новости с фронта тяжелые, но в целом позитивные, как вы расшифровываете эти слова?
Ну, я бы расшифровал это так, что тяжелые, понятно почему, потому что мы видели в первые дни вот эти потери техники, нескольких леопардов танков, нескольких боевых машин пехоты «Брэдли», о чем писали многие, говоря, что типа вот неожиданно много потерь. Но это, на мой взгляд, это абсолютно ожидаемые потери, тем более, что это первые дни наступления. Понятное дело, что, во-первых, не могут пойти такие потери, а потом скорректируют тактику, сделают какие-то выводы, учтут ошибки, и тенденция может потом сложиться уже совершенно обратно. Поэтому не стоит так обращать внимание большого на первые дни потерь. Но то, что он говорит, что типа, все равно позитивные новости, в плане того, что действительно Украина сейчас продвигается на вот этих двух направлениях. То есть есть некоторое продвижение.
Переход к обороне у России – это осмысленная тактика на истощение сил противника или армия выдыхается и не способна больше атаковать?
Тут я бы так прямо однозначно не ответил, то есть тут есть очень много нюансов. Но в целом я бы сказал, что, наверное, сейчас тактика именно такая, чтобы не атаковать, а обороняться, именно чтобы максимально украинская сторона потратила ресурсы, всю эту помощь западную, и чтобы, наверное, дотянуть до американских выборов в следующем году. Потому что Америка все-таки основной партнер Украины в плане поставки вооружений, в плане продвижения там новых видов вооружений по поставок для Украины. И, видимо, Кремль рассчитывает на то, что если власть как-то сменится в США, то, может быть, перспективы для России будут получше в плане того, что Америка задумывается там, о том, что слишком много тратит они на поддержку Украины и так далее. Поэтому пока что тактика именно в обороне. При этом мы явно видим очередные ошибки Владимира Путина в плане возможностей обороны российской армии. Потому что сначала сказал Медведев, что за эти месяцы 2023 года Россия смогла набрать там 156 тысяч контрактников и добровольцев, чтобы отправить на линию фронта. Потом это же самое подтвердили некоторые чиновники из Минобороны, а потом это подтвердил еще и лично Владимир Путин. Мы абсолютно уверены, что таких цифр набрать они не могли. Они не могли вот так просто так скрытно, настолько скрытно это набрать. Мы бы однозначно это бы увидели, увидели бы признаки этого. И раз сам Путин это говорит, что это не просто какой-то, не знаю, там, медведь, слова которого там не особо, большого значения особо не имеет, а лично Путин это публично прямо говорит, значит, что нам говорит о том, что командиры, там, различные генералы, командиры на местах предоставляют такую ложную информацию, что набор идет хорошо, людей хватает, и Путин этому верит, очередной раз этим докладом. Он повторяет ту же самую ошибку, какую он сделал в январе-феврале 2022 года, когда поверил российским генералам, что это будет такая легкая прогулка, силы хватает, и буквально там несколько дней, может, неделя, и все закончится. Судя по всему, сейчас повторяет ту же самую ошибку. И поэтому он и говорит, что мы набрали 156 тысяч человек, вот начиная с января 2023 года, поэтому типа вторая волна мобилизации нам не требуется. Мы все IT абсолютно уверены, что никаких 156 тысяч человек Россия не набрала за эти месяцы.
Агрессивное присутствие основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в информационном поле. Это продуманная стратегия или его стало сложно уже остановить?
Я думаю, здесь вообще вот и Путин, и Шойгу оказываются в такой неловкой, скорее, чуть ли не безвыходной ситуации. Когда, с одной стороны, Шойгу, ему очень нравится Пригожин, и надо как-то эту проблему решать, потому что он как-то слишком распоясался, он слишком независимым, делает, что хочет, и еще его так вот прямо публично оскорбляет и давит на морали вообще и российских солдат, говоря, что армия, она очень бесполезна, типа, мы лучшая армия. Но при этом он сделает с ним вот так вот, он понимает, что, не знаю, типа, ликвидировать его или просто закрыть эту группировку и разоржить всех не может, потому что, ну, во-первых, потому что Пригожин друг Путина, и, соответственно, нужно получать от Путина добро на это, а Путин добро не даст. А во-вторых, потому что сейчас продолжается война, и вы не будете специально лишать себя дополнительных сил, которые воюют там на фронте, специально их разоружать. Поэтому действительно ситуация для них такая довольно-таки безвыходная, поэтому приходится идти такими обходными путями, выпуская приказы о том, что все добровольческие отряды должны подписать контракт с Минобороны России, прося там того же Кадырова и Делимханова, чтобы они показали пример и съездили на подписание этих контрактов, прося всякие там союзы добровольцев Донбасса, чтобы они со своими барсами тоже съездили и подписали контракты. Хотя, в принципе, у них и так все были контракты подписаны. Но, как мы видим, это тоже не работает. Пригожин уже ответил на эту позицию, сказал, что, типа, нет, контракты подписывать мы не будем. Ну да, вот такая щекотливая ситуация для Шойгу и вообще военного ведомства России.
Полную версию интервью смотрите в понедельник на YouTube-канале «Радио Свобода».
Госдума России приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола. Голосование прошло 14 июня. Законопроект поддержали 365 депутатов. Если закон вступит в силу, то запрет коснется хирургических операций, гормональной терапии, а также изменений в документах. Согласно тексту законопроекта, медицинским работникам запрещается формировать у человека первичные и вторичные половые признаки другого пола. При этом допускается, цитата, «лечение врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Это лечение планируют проводить по решению врачебной комиссии Федерального госучреждения здравоохранения. Агитируя за принятие законопроекта, замглавы Госдумы Петр Толстой заявил, что трансгендерный переход угрожает стратегии национальной безопасности страны. По его словам, смена пола позволяет избежать военной службы и усыновлять детей однополым парам. Глава Госдумы Вячеслав Володин назвал смену пола блудом и призвал запретить ее. Правозащитники и ряд российских медиков резко критикуют законопроект. Они считают, что он приведет к росту психических расстройств и суицидов, а также к появлению черного рынка подпольных медицинских услуг. В обсуждении в Нижней палате парламента участвовал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он поддержал инициативу депутатов. Мурашко также заявил, что Владимир Путин поручил создать на базе Федерального центра психиатрии институт по изучению поведения ЛГБТ людей. Согласно единому рейтингу Европейской правозащитной организации ILGA Europe, в 2022 году Россия заняла одно из последних мест на континенте по уровню политико-правовой защиты прав ЛГБТК+. На неделе появились сообщения о возможном ранении и даже гибели в Украине депутата Госдумы Адама Делимханова. Он ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Информацию, что Делимханов попал под обстрел в городе Приморский Запорожской области, распространили украинские телеграм-каналы. Телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны России, со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат Делимханов был ранен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал коллегам по Нижней палате парламента, что якобы общался с Делимхановым. По его словам, депутат от Чечни жив и здоров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, цитата, «переживают о герое и ждут уточнения информации». Конец цитаты. Глава Чечни Рамзан Кадыров сначала написал в своем телеграм-канале, что не может выйти на связь с Делимхановым, и пообещал украинской разведке вознаграждение за информацию о месте обстрела. Позднее он сообщил, что его соратник жив. Кадыров также опубликовал видео, на котором он сидит рядом с Делимхановым. На записи видны следы монтажа, а речь Кадырова не совпадает с движением его губ. 15 июня в телеграм-каналах Кадырова и Делимханова опубликовали видео встречи депутата с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Однако об этой встрече Кадыров писал ранее, до сообщения о том, что Делимханов не выходит на связь. В Брюсселе прошла 13-я встреча в формате «Рамштайн». По итогам заседания 15 июня министр обороны США Ллойд Остин объявил, что несколько стран дали новые обязательства по предоставлению военной помощи Украине. Так, Канада выделила очередной пакет на полмиллиарда долларов. В эту помощь войдут 200 ракет ПВО. Нидерланды и Дания сообщили о планах обучить украинских пилотов управлению самолетами F-16. США, Великобритания, Дания и Нидерланды подтвердили поставку Украине сотен ракет ПВО. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что доволен результатами встречи. Он выразил надежду, что еще большее количество стран согласится обучать украинских пилотов. Резников также рассказал, что министры обороны Эстонии и Люксембурга поддержали идею создания IT-коалиции в рамках «Рамштайна». Президент России Владимир Путин 13 июня встретился с блогерами и военными корреспондентами российских медиа. Он заявил им, что потери России за последнюю неделю в 10 раз меньше потерь Украины. При этом Путин не озвучил число убитых и раненых. По словам российского президента, в ВСУ потеряли 160 танков, а вооруженные силы России – 54 танка. В украинском генштабе заявление Путина назвали «самовнушением». Суд в Уфе приговорил оппозиционерку бывшего руководителя штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Вердикт гласили 14 июня. Чанышеву признали виновной в организации экстремистского сообщества и публичным призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Оппозиционерка своей вины не признала. Ее муж Алмаз Гатин и адвокат Рамиль Гизатуллин сказали изданию «Идель Реалии», что приговор будет обжалован. Накануне оглашения приговора Евросоюз призвал власти России немедленно и безо всяких условий освободить Лилию Чанышеву. Политика арестовали в ноябре 2021 года по объединенному уголовному делу против Алексея Навального и его соратников. Ранее Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность. Правозащитный центр «Мемориал» признал Лилию Чанышеву политзаключенной.
Российская социальная сеть ВКонтакте продолжает переманивать успешные развлекательные проекты с YouTube. 1 июня все каналы, в которых задействованы комики с ТНТ, объявили о приостановке работы, добавив к этому ссылки на свои группы ВКонтакте. Еще в конце прошлого года компания купила студии Medium Quality. Самое популярное в Рунете шоу «Что было дальше» целиком ушло во ВКонтакте, а старые выпуски в Ютьюбе скрыли. Эксперты видят в этом подготовку аудитории к блокировке Ютьюба, о которой говорят не первый год. Подробнее Иван Воронин.
Казалось бы, при чем тут экономика, но на Международном экономическом форуме в Петербурге сугубо российские чиновники обсуждали цифровой суверенитет на зло цифровой диктатуре Запада, который, уверена представитель МИД Мария Захарова, строит цифровую киберпанк-антиутопию в надежде управлять массами. Глава Думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в очередной раз назвал блокировку YouTube преждевременной. Заменить его нечем. Пока.
Да, мы видим усилия Рутюб, и надо это отметить, на увеличение своей аудитории. Мы видим, что они изменили интерфейс и очень много делают, в том числе и технологически. Но сказать, что сегодня этот сервис или какой-то другой вышел на уровень адекватной конкуренции с YouTube, наверное, было бы преувеличением. А вот по другим направлениям, надо тоже честно это признавать, у нас есть очевидные продвижения, очевидные плюсы. Ну, возьмем социальные сети. Сегодня аудитория отечественных социальных сетей, к кому относятся только ВКонтакте и Одноклассники, растет просто огромными темпами.
Депутат уверен, оснований для блокировки, цитирую, выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед. А поиск альтернативы YouTube уже классическая мантра депутатов. Вот, к примеру, апрельское видео.
Если YouTube продолжит делать свое грязное дело так, как он делает это сегодня, а потому что сегодня, если ты заходишь в их топ, вот все видно невооруженным взглядом. Но вот если они продолжат делать то, что они делают, то, безусловно, при появлении сильного аналога, а он обязательно появится, и тогда, конечно, этот сервис заблокируют. Но просто должны быть созданы условия. На данный момент эти условия не созданы.
При этом блокировка блокировки рознь. Так и в условиях военной цензуры, и в блокировке более 3000 сайтов чиновники не видят проблем со свободой информации.
Вспомните, что Советский Союз закрывал все альтернативные источники информации. Да? Поэтому люди слушали BBC, немецкую волну. Да? И поскольку все закрывалось, то, что приходило извне, воспринималось как истина в последней инстанции. То есть, если запрещают, значит, правда. Да? Вот у меня такое ощущение, что сейчас в Российской Федерации такого подхода нет. Люди сопоставляют информацию. Это очень важно, чтобы у людей была свобода сопоставления информации.
Российские власти оценивают аудиторию YouTube в стране в 90 миллионов пользователей. Пожалуй, его блокировка сегодня-завтра будет болезненнее, чем, к примеру, легко пережитая блокировка Инстаграма. Есть и другая причина преждевременности. Падение одного глобального сервиса корпорации Google эффектом домино затронет и другие продукты. Например, операционку Android, по-прежнему самую популярную у россиян. Это одна из ключевых проблем российских властей, уверен Саркис Дарбинян, юрист правозащитного проекта «Роскомсвобода» и партнер Центра цифровых прав.
Причина была всегда две для этого. Причина экономическая, когда была еще иллюзия, что там можно распространять собственный контент, и «Газпром-медиа», и все госкорпорации, конечно же, ставили ставку на YouTube. И вторая была технологическая, как заблокировать YouTube, чтобы не положить все андроиды. Это та история, которую сейчас активно пытаются понять. Я думаю, китайские товарищи, скорее всего, уже консультируют за деньги и объясняют, как вычленять трафик YouTube.
При этом технически блокировка YouTube вполне возможна, рассказывает Саркис Дарбинян. Он не исключает, что этого стоит ожидать к президентским выборам. Технологические санкции при этом скорее пошли на пользу интересам Кремля. Пользователям приходится искать альтернативы и переходить на российский софт. Вдобавок это ускоряет интеграцию китайского опыта с его фаерволом.
Очевидно, что Кремль не захочет терпеть эти ролики Максима Каца и остальных людей, которые продолжают говорить, они просто собирают по миллиону, по несколько миллионов просмотров там в течение достаточно короткого периода, и видно, что люди доверяют YouTube и ищут там альтернативную информацию. Это также хотят приурочить к запуску монетизации на Wikiplay, и вот на это делается большая ставка. То есть мы сейчас видим, как Кремль тратит уже огромное количество денег для того, чтобы покупать блогеров, рэперов, стендаперов, эксклюзивные шоу и так далее. И, скорее всего, скоро будет монетизация, и это ускорит миграцию, при этом уже добровольную миграцию тех, кто еще работал на YouTube, на Wikiplay, в связи с тем, что, конечно, им удобно все иметь в одно окно и получать деньги за размещение рекламных интеграций третьих лиц.
По данным Роскомсвободы, 15 миллионов российских юзеров используют VPN. То есть запрос на альтернативную информацию очень даже есть. А вот к блокировке YouTube, пожалуй, на всякий случай стоит готовиться и всем остальным его поклонникам.
Ирина Приходько – стендап-комик из Беларуси. Она долгие годы сотрудничала с российскими развлекательными телеканалами. После 24 февраля 2022 года покинула Россию. В родной Минск не вернулась. Теперь выступает в Армении, Грузии и в странах Балтии. Ирина, здравствуйте. Каждый комик грустный внутри. Вы за пределами эфира больше созерцаете или, наоборот, душа компании?
Первый вариант. Если честно, даже бывают дни, когда единственное, что я сказала за день, это вот то, что я со сцены вышла и рассказала. Люблю порефлексировать, и да, бывает, что замыкаюсь в себе. И большинство комиков такие. Но есть моменты, когда ты экстраверт, но их меньше.
Переход стендап-комика вместе со своими программами из YouTube ВКонтакте. Скажите, какие тут плюсы и минусы?
Я не думаю, что они ощутят прям какие-то минусы, допустим, финансовой монетизации, я имею в виду артистно-юмористического жанра. Но в целом закрытие Ютуба, если оно все-таки состоится в России, это невероятно плохо для абсолютно всех творческих людей. Да и вообще, в принципе, для всех людей это очень плохо. Не знаю, плюсы, какие я могу плюсы выделить. Ну вот, не знаю, вы выделяете какие-то плюсы в том, что в Китае закрытый интернет? Я не знаю. Наверное, для Китая какие-то там плюсы есть в этом.
Ирина, сложно ли было покинуть Россию и остаться без коллег, друзей и заработка?
Уехала я практически сразу. Должна сказать, что невероятно тяжело, очень тяжело. И я могу сказать, что скорее даже это было не решение уехать, а решение не возвращаться. Потому что уехала я в момент, когда физически уже не могла вывозить это все. И мне банально, чтобы заснуть, нужно было ощутиться в каком-то другом месте. То есть у меня где-то 7 дней не было практически сна, и уже начались какие-то проблемы с сердцебиением. И я в какой-то момент поняла, что и выступать у меня нет возможности никакой эмоциональной. Даже если это нужно людям в данный момент, к сожалению, я сейчас на нуле, я не могу выходить на сцену. В тот момент я уехала, и уже через какое-то время я приняла решение не возвращаться.
В одном из интервью вы сказали, что решение уехать из России было продиктовано свободой воли. Расшифруйте.
Не могу себя обманывать в первую очередь. То есть если я буду делать что-то вопреки тому, что я чувствую в данный момент, я, получается, вру, что ли, зрителям тем же своим. То есть если я выхожу на сцену, не говорю о том, о чем я реально думаю, говорю о чем-то отвлеченном, когда мне самой внутри плохо, тяжело, и я хочу об этом поговорить, то я, получается, в какой-то степени, что ли, обманываю.
Насколько цензура сильна на телеканалах, где выкладывается контент стендап-комиков?
Я могу сказать, что наблюдала, что с каждым годом она усиливается. Я участвовала в каких-то телевизионных проектах, и практически, да, с каждым, наверное, съемочным пулом замечаю, что вот эти вещи вырезаются, вот это вот нельзя говорить, вот это вот нельзя говорить. К чему это приведет? Это не то, что убьет юмор, я считаю, что скорее он просто замедлится в развитии в своем естественном из-за такой вот цензуры, и все же будет андерграундная комедия существовать. Ее просто не может не быть, она как раз-таки вот в таких вот экстремальных условиях привыкла развиваться, но то она и андерграундная. То есть где-то в каких-то местах комики будут продолжать говорить, что у них действительно на душе и на какие-то сейчас запрещенные моменты. Вот. Вопрос в том, что этого может становиться все меньше и меньше по мере того, как будет усиливаться режим и репрессивные какие-то механизмы.
Каково находиться во внутренней эмиграции вашим коллегам, которые остались в России? Легко ли отключить опцию? Путин, война, кровь, смерть, мобилизация и комфорт восстановлен?
Ну, я не знаю, нужно у них спросить, как эти механизмы работают. Но это же стандартные психологические защитные механизмы, которые есть у каждого человека. Ты просто пытаешься абстрагироваться от что-то, что может причинить тебе вред. Мысли, которые тебе причиняют дискомфорт и тебя травмируют, ты просто пытаешься от этой темы абстрагироваться, что вот так это работает, психика, защитный механизм.
Скажите, между собой вы обговаривали политику или у стен тоже есть уши?
Вот такое прикольное формулируете. У стен уши, между собой политику. Вы имеете в виду до начала войны или когда?
До и во время войны?
Ну да, периодически, конечно, да. Надо сказать, что, наверное, до 2020 года я вообще не интересовалась политикой, и в этом я была совершенно не права, что до выборов, до событий в Беларуси была абсолютно индифферентна, скажем так, взглядов. Ну, после этого, да, я стала вникать и что-то понимать.
Часто задаю себе вопрос, сколько людей должно погибнуть в этой войне по приказу Путина, чтобы это дошло до сознания артистов, которые не хотят менять своего комфортного состояния. 100 тысяч, 1 миллион, 2 миллиона, 10 миллионов, сколько? У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня есть только ужас и боль от этого всего. Ответа совершенно нет. Я думаю, что вообще вот эти вот социальные явления, которые сейчас происходят, это то, что будет потом анализироваться учеными, я думаю, социологами. И это какой-то, наверное, феномен. Хотя если мы отмотаем историю, то, возможно, какие-то подобные события происходили уже, я имею в виду. Пропаганда, она же существовала и много-много лет назад, только немножечко в другой форме. И точно так же пагубно воздействовала на людей. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Это страшно, ужасно, и только боль. Слезы уже реже, но первое время и слез очень много от бессилия.
Юмор может стать терапией во время войны?
Да, я думаю, что он и должен стать терапией во время войны. Юмор вообще, в принципе, терапия как и для людей, так и для комиков, для самих. И общество должно отрефлексировать на какие-то темы, чтобы пойти дальше в своем развитии, стать лучше, стать адекватнее. И юмор – это вот инструмент, наверное, такой рефлексии и развития.
На какой период вы лично планируете свою жизнь? Недели, месяцы, год?
О, это очень болезненный вопрос. Сейчас все меньше и меньше. Сейчас хотелось бы, знаете, хотя бы там месяца два знать, что будет завтра. Но я стала спокойнее к этому относиться. Сейчас вот у меня горизонт планирования пару недель. Вот такой вот. Дальше пока не могу сказать. Но я надеюсь, что до конца этого года я уже где-то окончательно, скажем так, если не укоренюсь, то на какой-то более длительный промежуток времени окажусь и буду спокойно выступать, заниматься своими делами. Я надеюсь, что это вот в этом году произойдет, до конца этого года. Может быть, в следующем, не знаю. Пока что путешествую.
Вы выступаете за пределами России. Грузия, Армения, страны Балтии. Как вам новое пространство? Приходится ли корректировать репертуар в связи с национальной спецификой?
Ну, только, наверное, относительно каких-то локальных шуток. То есть я имею в виду шутки про моменты, которые есть только в этом городе, только в этой стране. Вот. Но и часто бывает так, что шутка сформулирована хорошо и понятно, ее можно и в другой стране рассказывать. Поэтому не могу сказать, что прям корректировалось. Нет. Просто есть понимание, что какая-то шутка зайдет меньше, какая-то больше. Где-то она более понятна, где-то она менее понятна. Просто потому, что где-то люди с этим сталкиваются, а где-то не сталкиваются.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.